Андрей Булычев. Егерь императрицы. Книга пятая. Кровь на камнях. Читает Сергей Уделов. Аннотация. В 1773 году первая русская императорская армия разгромила основные военные силы турок в Северной Румелии, но была вынуждена отступить за Дунай. Рота Егорова понесла потери, однако смогла сохранить свою боеспособность. Новому большому наступлению быть. Эту войну пора заканчивать решительной викторией, и вновь впереди пехотных колонн пойдет расцепной строй егерей. Кому, как не зеленым шайтанам, волкодавам главного квартирмейстерства армии, внести основной вклад за эту победу. Часть первая. Зима в Бухаресте. Глава первая. Выходной. В роте у нас все по-прежнему, Афанасий. Унтера ребят из молодых гоняют до седьмого пота на наших озерных полигонах. Старички тоже рядом с ними ковыряются. Там у Курта с Кудряшом да Рыжим Василием свои оружейные дела имеются. Они на длинноствольные итальянские штуцера штыки-кортики приспособили. А сейчас что-то там с боевыми припасами колдуют. Вроде как новые гренады себе ладят с фугасами. Только и появляются у нас в расположении на общих построениях. Я им всем троим еще с той, с прошлой недели, вообще разрешил ночевать в доме у Шмидтов. Лишь бы у них там вот это вот самое оружейное дело бы сноровисто шло. И увольнительную с печатью из квартирмейстерства выписал, дабы их комендантские патрули не хватали в городе. Да чужие бы офицеры чрезмерными придирками не драконили. Лёшка вздохнул и поправил плотное шерстяное одеяло на лежащем у нагретого печного бока егере. «Афонь, ты прогулялся, что ли, у себя во дворе? Вон, погляди, снежок первый чистенький выпал вчерась, а сегодня он даже и по самую щиколотку всю земельку покрыл». Веки у лежащего на боку солдата вздрогнули. Его отстраненный, какой-то тусклый, словно бы устремленный вдаль взгляд, приобрел черты осмысленности.
«Спасибо, ваш бродь. Не можется мне пока. Простите, Христа ради. Полежу я немного. Силов нет вставать».
«Афонь, ребята яблочек тебе передали душистых, абрикосов сушеных, да постилки еще. Вот, все рядом с тобой, здесь, на табуретке лежит. Погрыз бы чего маленько-то, а? Ежели кашки не хочется, то это в самый раз тогда тебе будет». Больной покачал головой и прикрыл глаза.
«Простите, ваш бродь, никак не можется».
Алексей со вздохом поднялся со стула и оглядел всю комнату. Половина валашского дома с печью посередине была отдана на постой егерской роте. На хозяйской ее половине жила тихая пожилая чета. Вторая, меньшая половина избы, отгороженная печью и тонкой дощатой перегородкой, была отведена под сдачу служилым людям. В ней-то вот уже три месяца и находился один единственный постоялец этого дома. Вел он себя совсем тихо. Лежал себе отстраненно и даже не стонал, когда в сопровождении Спиридоновича приходили к нему госпитальные лекари, проводили болезненные процедуры, доменяли на его многочисленных ранах повязки. Все он принимал от них молча и с какой-то покорностью.
«Угасает твой солдатик», —
качал головой главный гарнизонный врач Дементий Фомич.
«Телесные раны-то мы ему залечили, давеча вот уже последний шов со спины сняли. Ну, а вот как с душевным недугом его совладать, это уж не в наших силах. Прости, Алексей, еще чуть-чуть, и, боюсь, сознание совсем помутится у твоего егеря. Придется тогда его в приказ общественного презрения отправлять. До указа батюшки императора, аж самого Петра I, таких вот при монастырях ранее содержали, как блаженных. А вот теперь только лишь строго в особые госпиталя всех собирают. Долгаузами они называются. Может быть, чего про них слышал? Спасти, Господи, туда попасть. И врач истово перекрестился. Ты, Алексей, даже представить себе не можешь, что сии заведения себя представляют. Дементий Фомич аж передернул плечами. «Отчего же это? Еще как представляю». Лешка с прищуром посмотрел в глаза врача. «А сами вы представляете, что он под лютыми пытками тогда пережил, а? С него ведь живьем кожу пластами снимали, раны шампалами выворачивали, да еще и огнем жгли. А солдатик наш пощады не просил у тех мучителей». От веры своей, от присяги не отступился. 3 раза его изверги тогда отливали водой, дабы в сознание привести и снова продолжить свою изверскую пытку. И что же, вот после всего этого его теперь в новую жуть, но только уже у себя отправлять? Туда, где он с буйно помешанными под замком будет содержаться? А мы-то тогда чем лучше с вами будем вот этих вот самых мучителей?
«Да все я понимаю, Алексей, все понимаю», — вздохнул врач, разводя руками. «Ну что ж ты мне прикажешь с ним делать-то? Раны телесные на руке у него от пули уже практически зажили. На спине вон новая кожа наросла. Слабость, конечно, еще пока есть. Так ведь он и двигается совсем мало. Только ежели для естественных нужд он ковыляет потихоньку в уборную. Аппетита вообще нет. Есть ничего он не хочет, чуть ли не насильно его с ложки закармливают. Интереса ни к чему не имеет, лежит себе тихонько на этой пчине, да только лишь в одну точку глядит. Ну хорошо, еще месяц из уважения к вам. И мне все одно его. Или в строй выписывать надобно будет, или же придется принимать другое и тяжелое решение». «Сам ты, как начальствующий офицер, должен меня понимать. У нас ведь тоже определенный порядок и всякие там инструкции есть. Да и надзирающие за нами, они ведь тоже, так же, как и везде, в лекарстве имеются». «Ну, это само собой. С надзирающими и с фискальными у нас завсегда все хорошо в стране было», — проворчал Егоров. «Ладно, понял я вас, Дементий Фомич. Спасибо вам за еще один месяц. Постараюсь до Рождества все-таки что-нибудь допоправить». И, распрощавшись с военным врачом, Алексей зашел на ту половину, где лежал его егерь. Комната 3 шага на 4. На дощатых нарах с набитым сеном матрасом лежал его вестовой Афония. Рядом с лежанкой стояла скамеечка и грубый массивный табурет. На нем сейчас лежали яблоки, гостинцы от солдат, да стоял кувшин с водой и миска с давно уже остывшей кашей. Вся обстановка небольшой комнатки освещалась тусклым серым светом из маленького слюдяного окошечка диаметром в поллоктя. Вечером, когда на улице сгущались сумерки, здесь же зажигали небольшой масляный светильник, который уже ближе к ночи тушили. Вокруг лежащего были вечные сумерки, запах пота и вязкая глухая тишина. Изредка пошаркают в соседней половине ноги стариков. Хозяева погремят там посудой или подкинут дров в печку. Пробубнят между собой на чужом языке, а затем вновь вокруг повисал этот тусклый, серый и тягучий покой. А ведь там, за окном, был целый огромный мир. По мелкому белому снежку, покрывшему только вот недавно всю землю, топают в строю крепкие солдатские сапоги. Шаркает по дороге разбитая обувка простолюдинов или цокают по подмерзшей мостовой изящные сапожки прелестных дам высокого общества, выточенные из тонкой и мягкой телячьей кожи и подбитые металлическими подковками. В городе гремят ротные полковые барабаны, слышатся крики и перебранка на площадях, на улицах, на нескольких больших базарах и мелких рынках. Город Бухарест огромен и многолюден. Помимо гражданского населения, в нем сейчас стоят на постое несколько пехотных и конных полков 1-й русской императорской армии.
И все это еще более усиливает кипение жизни в этом южном придунайском городе. У каждого здесь есть свое дело и свое занятие. Капрал Рябцев из Выборгского пехотного вел к северному пропускному кордону новый заступающий караул на смену уже отстоявшему свое. Унтер особой егерской роты Потап Ёлкин шел с пятеркой рядовых из армейских интендантских магазинов. У солдат за спиной топорщились мешки с провиантом. Были они, как видно, тяжелыми, и теперь Потап Савельевич громко, аж на всю улицу, выражал свое неудовольствие крайней нерасторопностью и несобранностью Федота, второй раз уже умудрившего на обратном пути поскользнуться и макнуть-таки свой мешок с ржаною мукою в снег. А вот и выслушал теперь и сам этот растяпа, и все его окружающие все то, что сейчас подсказывала богатая живая фантазия главного интенданта о всех Федоткиных личных качествах, да и вообще о ротозействе молодых солдат в целом. Местные пацаны на пустыре умудрились скатать из снега огромного снеговика и теперь со смехом разрисовывали его широкую мордаху печной сажей. Бабы с северных городских предместий несли корзины с бельем к ближайшему озеру. Тонкий ледок возле прибрежного настила был сколот, и на нем уже полоскали после традиционных субботних пастерушек самые домовитые из хозяек. Двое егерей набрали с мостков холодной воды в свои большие деревянные ведра. Один из них, кудрявый, чернявый, со смуглым лицом и большими цыганскими глазами на выкате, зачерпнул студенную водицу и игриво плеснул ее полную ладонь в ближайшую к нему молотку. Та от неожиданности громко завизжала и огрела хулигана скаткой тяжелого мокрого белья. На помощь подружке подоспели еще три крепкие бабы с красными засученными по локоть рукавами. И теперь служивые улепетывали от них по тропинке в ту сторону, где уже дымилась в отдалении ротная банька. Хотя нет, неверно. Они, конечно же, не улепетывали, а, так сказать, отступали под яростным натиском значительно превосходящих их сил супротивной стороны. Жизнь в большом этом мире била ключом, а старший вестовой отдельной особой роты егерей Мальцев Афанасий лежал в это время в своей темной комнатке, и не было ему ни до чего дела. «Ну ладно, мы это еще посмотрим». Алексей нахмурился, обведя глазами еще раз все это темное и унылое жилище, стремительным шагом вышел из дома. В его кошеле, лежащем во внутреннем кармане егерской офицерской шинели, чуть слышно в такт шагам позвякивало несколько серебряных монет. А коли у него есть при себе деньги, и он может их потратить на дело, значит, ему сейчас был прямой путь к базару. Базар, рынок, торжище — всегда они были сердцем и центром событий любого города и любой страны издревле. На них не только торговали и что-либо приобретали, здесь еще традиционно обменивались новостями и делились событиями сотни и тысячи людей. Рынки и базары всегда отражают состояние того города или поселения, где они располагались. Не зря же восточная мудрость гласит, чтобы узнать душу города, его местный колорит, стоит один лишь раз посетить его базар, и тебе сразу все станет понятно. Ведь именно здесь были представлены все лучшие местные и завозные товары, изделия ремесленников и товары мануфактур, продукты животноводства и земледелия. Здесь, в толчее людей, всегда можно было найти то, что тебе нужно и что доступно по твоим средствам. В Бухаресте, на этом традиционном сосредоточии торговых путей между Европой и Азией, чего тут только сейчас не было. Алексей же целенаправленно шел в те ряды, где торговали посудой и изделиями из стекла. Резкий запах пряностей и специй, витавший в этой части базара, усилился. Капитан-поручик как раз проходил мимо тех лавок, где люди в восточных одеждах торговали наразвес своим ароматным товаром. Еще немного, и вот уже показались нужные ему посудные ряды.
«Пан офицер, пан офицер, пожалуйте ко мне. У меня есть для вас прекрасный чайный сервиз из тонкого саксонского фарфора с глазурью». Торговец на довольно хорошем русском, низко кланяясь Алексею, зазывал его в свою лавку. «Нет-нет, спасибо», — покачал тот головой. «Мне нужно стекло, только лишь одно оконное стекло. Где тут у вас торгуют этим товаром?» Торговец вздохнул и показал рукой в правую сторону. «Сюда, вот в этот проход, пан офицер, и еще через один ряд как раз там и будут торговцы-стекольщики. Только если вы задумаете приобрести в будущем хорошую посуду любого назначения и такую, какая подобает человеку из высокого общества, то милости просим вас ко мне, к Эмилиан Киву. И поверьте, у меня здесь самый лучший товар наивысшего качества и по хорошей доступной цене. Я для вас и скидку хорошую сделаю».
«Да-да, хорошо, Эмилиан. Если у меня будет в этом нужда, то я вас обязательно найду».
Лёшка с трудом отделался от навязчивого торговца и прибавил шагу. Ему сейчас нужен был совершенно определенный товар. Ага, ну вот что-то типа этого. Под торговыми навесами стояли уже готовые оконные рамы и просто листы стекол самых разных размеров и расцветок. Было тут и яркое витражное стекло, и плоское оконное от желтоватого и голубого до свинцово-молочного, и просто бесцветного. Пройдя по всему стекольному ряду, Алексей выбрал ту лавку, где под широким и длинным навесом стояло больше всего товара, а два ее торговца вели себя с достоинством и той солидностью, которая и выделяет серьезных коммерсантов. Таких, которые не бросаются, сломя голову за каждым проходящим мимо, и не вопят при этом на весь рынок. Да, от стекла 21 века вот это все, что здесь сейчас было представлено, конечно же, сильно отличалось. Да это и понятно. До технологии листового проката ждать еще нужно было более столетия. И как Егоров смутно припоминал, все стекло по самой передовой технологии сейчас выдували в форме цилиндра при вращении, а уже потом его резали, грели, выправляли и снова разрезали на части. Короче, весь этот процесс стекольного производства был, ну, очень и очень муторным. Но в любом случае окна из этого стекла были значительно лучше тех, что использовал простой народ. А были они у него в основном из ущенной холстины, плотной бумаги, слюды, ну или вообще из растянутого бычьего пузыря. Чернобородый тучный мужчина, на вид которому был уже лет за 40, внимательно посмотрел на остановившегося у его лавки русского офицера и с достоинством поклонился.
«Здравия, господарь!»
И он наморщился, как видно, пытаясь подобрать известные ему русские слова.
«Мархаба, джаним. Энди шеленми. Тюркче кону шеленми». «Здравствуйте, уважаемый. Не мучайтесь. Давайте будем говорить на турецком. Турецкий».
Прервал его мыслительный процесс Егоров.
«А да, господин. Простите меня великодушно. Я пока еще недостаточно хорошо изучил ваш язык. И так нам действительно будет гораздо удобнее договариваться». Обрадовался бородач, перейдя на привычный ему турецкий. «Меня зовут Марко Берцой, а это мой сын Вэли. Здесь на базаре у нас своя лавка, а на Восточном, на Приморском тракте есть еще мастерская, и при ней артель плотников со столярами и стекольщиками. Вы хотите подобрать стекло для себя? Будьте же так добры, посмотрите, у нас здесь его просто огромнейший выбор. Вот тут стекло из Богемии, а вот здесь оно изумительной французской выработки. Вот подешевле это уже местное, правда, оно очень мутное и хрупкое. Я бы не рекомендовал его такому солидному человеку, как вы. А вот еще обратите внимание, оконное стекло из английских мануфактур. И даже у меня тут есть немного вашего, господина офицер. Оно было отлито Экопорский калик. «Калищинская мануфактур». Марко с большим трудом сумел выговорить такое сложное для него русское название. Выбирать здесь действительно было из чего, и следующие четверть часа Алексей скрупулезно осматривал и оценивал весь представленный ему товар. По цену и по качеству, после долгой торговли и размышлений, его выбор пал на стекло из Англии. Промышленная революция Туманного Альбиона и бурное развитие тамошних мануфактур сказалось и на развитии всей стекольной отрасли страны в целом. И в итоге она оставила позади себя всех своих конкурентов. «Господин офицер хочет сам заняться установкой окон, или у него уже есть знающие в этом толк люди?» — поинтересовался торговец. «Согласитесь, будет очень обидно, если не следующие в этом деле люди испортят такое дорогое и прекрасное приобретение».
«А ведь и верно», — подумал Лёшка. «Лучше предоставить все это дело профессионалам. Не зря же в самом начале их разговора Марку упомянул и про свою мастерскую, и про имеющуюся у него артель стекольщиков. Ну что же, как говорится, доверимся профессионалам от начала и до конца. Теперь осталось только обговорить техническое задание по застеклению, сроки и цену всей установки окна в доме. Итоговая сумма вышла немаленькой, и составила она почти половину его месячного офицерского жалования. Но Алексей был к этому уже готов и, достав свой кошель, выложил на прилавок 3 серебряных рубля с профилем императрицы и еще 1 полтину. «Остальная половина будет после того, как вы все сделаете». «Да, конечно, господин», — согласился Марко. «Не извольте беспокоиться, уже в понедельник ваше окно будет сиять со стены, а все соседи с улицы будут вам сильно завидовать. Вэлли, пойдешь с господином офицером и все там самым тщательным образом замеришь», — наставлял он сына. «Насколько сам оконные проемности не расширить, по стыкам все хорошо погляди, как их там лучше будет ладить. И про наличники тоже не забудь. Ну, да ты и сам все хорошо знаешь».
«Петру, а я хотел бы, чтобы в комнате у моего человека на стене, выходящей на улицу, было бы большое и светлое застекленное окно», — обратился к хозяину того дома, где лежал Афоня, Егоров. «Вот этот человек, если ты не против самой переделки, хотел бы здесь все замерить, ну а потом под его руководством пришла бы столярная артель, и все здесь как надо сработало».
«Ну и как ты, сам-то, не будешь против?»
Пожилой валах непонимающе уставился на русского офицера.
«Господин, у меня нет таких денег, да и не будет их никогда. Эти-то мои слюдяные окна мне в свое время стоили аж половину от всех овец. А их у меня раньше было гораздо больше, чем вот теперь. И даже тогда я о настоящих стеклянных окнах и мечтать-то даже не мог».
«Не волнуйся, Петру, окно тебе поставят за счет русской армии, и оно останется здесь даже после того, как мы от вас съедем. Обещаю», — успокоил валаха Егоров. «Вы с хозяйкой, главное, не волнуйтесь и простите нас за то некоторое беспокойство, которое вам совсем скоро придется понести. Очень надеюсь, что оно продлится у вас недолго». Вечернее построение особой егерской роты проходило как обычно. Сначала была перекличка по плутонгам, затем проверка внешнего вида, амуниции и оружия. Замечания, выявленные при построении, командирами плутонгов и отделений брались на контроль с последующим докладом об их устранении уже полуротным обер-офицером. После этого были общие вопросы и оглашение всего того, чем личный состав роты должен был заниматься на следующий день. На завтра, в воскресный день, грандиозных планов Алексей не строил. Побудка состоится на час позже, затем утреннее построение, приборка, и до вечера у егерей будет целый день отдыха. Каждый мог выбрать для себя то, чем ему следует заниматься по душе. Для тех, кто выходил в город, главным было вести себя благочинно и пристойно, быть аккуратным и не позорить высокое имя егеря отдельной особой роты, главного квартирмейстерства армии. У всех, кто покидал расположение, были свои увольнительные бумаги, заверенные подписью ротного с приложенной к ней чернильной печатью. И теперь служивым были уже не страшны ни комендантские патрули, ни караулы пехотных полков,
или чужие придирчивые унтер- и обер-офицеры.
«У меня документ, господин сержант», — гордо показывал патрулю бумагу с яркой синей печатью Андрейка Воробьев.
«До самого вечера он мне сегодня даден».
Строгий усатый унтер с осторожностью протянул ее обратно солдату и, кхекнув, подкрутил свои седые усы.
«Стало быть, в порядке здесь все. И печать их благородия, как ей положено, на документе тоже имеется. А я чего остановил тебя, паря? Всех вроде знаю ваших, а тут гляжу, не знам, кто вот по энтой нашей улице-то идет. Из молодых егерей ты чоль будешь, родной, а?» «Да нет», — сам же себе он тут же и ответил. «А вон и хвост волчий на картузе-то у тебя нашит сбоку. Значится, не из кутят, выходит ты, а уже серьезный стреляный егерь-волкодав».
«Да вот уж с полгода, как я в особой роте, а после того, как перешел в нее с Орловского пехотного, пожал плечами Воробей. Да еще с того самого майского Туртукая, где мы с генералом Суворовым на голову турку разбили. А потом, стало быть, и Гурабалы были, и Карасу, и Селистрия, Кючук, и Нарджи, Гирсова...» Загибал он пальцы уже на обеих своих руках. «Ну и варно это, чтоб ей, будь она проклята!»
«Это да!»
— вздохнул сочувственно старший унтер.
«Эк, потрепал ты ведь наших тогда осенью под ней! Да и вам, я знаю, то уж тогда здорово досталось! А в Бухаресте-то вы и не были, почитай, совсем. Аж чуть ли даже не до середины ноября ваши квартиры здесь у окраины пустовали. Вот от того-то я, видать, и не углядел тебя среди всей вашей роты. Вы-то все аж с самой весны на своих дальних выходах с нашей полевой армии были. А ведь когда-то и сам я в походах под полковые барабаны ходил. От астраханского пехотного скопральства до после тяжкого ранения меня уже суды взяли». Юнтер с гордостью потер на своей груди медаль за прошлую прусскую войну. «Ну, ладно, касатик, иди уж, куда и сам ты шел. Не задерживаю я тебя более. И Карпчу привет от меня передавай. Скажи, что от Фатеича из комендантских. Уж он-то меня знает. Да и цыган этот ваш. Как его? Петька вроде. Тож чай про меня не забыл». И, усмехнувшись в усы, пожилой унтер повел свой патруль дальше.
«Четвертый плутон в строю все, ваше благородие», — доложился унтер Зотов. «Дозорное звено, ваш бродь, все на месте», — выкрикнул из головы строя капрал Лужин.
«Тыловая группа в строю двое, ваше благородие, все остальные на подготовке к ужину», — отрапортовал командир тыловой группы Ёлкин.
Отсутствующих в роте не было, из увольнительных к месту расположения все возвратились вовремя и без замечаний, и командир егерей вздохнул с облегчением. В последнее время в Бухаресте было много лишней суеты. В армейскую ставку зачастило высокое начальство аж из самой столицы. Прибыло и продолжало прибывать немало офицеров из петербургских гвардейских полков, сановников и прочих всяких там титулованных особ. Российская империя готовилась поставить точку в этой затянувшейся кровавой войне, и следующий 1774 год непременно должен был стать победным. Это подсознательно чувствовали все, от рядового пехотинца и до генерала. А уж у столичных на это дело нюх был всегда особый. Ведь там, где светит Виктория, там обязательно будут ордена, чины и большие премиальные. И там будет возможность выделиться, блеснуть в глазах высоких сиятельных особ, а возможно, что даже и перед самой императрицей. Вот и фланировали сейчас высокие господа в центральных районах большого чужого города, скучая и томясь без дела. А тут, на тебе, простой солдатик идет в своей егерской шинельке.
«Да как ты честь отдаешь, мерзавец! Почему сапоги у тебя не почищены и на штанах брызги от грязи? Что за хвосты такие на картузе, и почему букли, зараза, не накрутил? А коса у тебя чего плохо напудрена?
Да мало ли к чему может придраться какой-нибудь заезжий ротмистр или, скажем, полковник, тем более подыграющий в его крови черешневую паленку, сливовую цуйку или даже благородное французское, выкушенное в местной ресторации. Но в этот раз пронесло. Воскресный день тревог и волнений не принес, и капитан-поручик Егоров приготовился распускать свое подразделение для принятия пищи. «Рота, со вторника все построения на улице перед тем домом, где лежит наш раненый Афанасий. Леонид, пробей сигнал к столу». Алексей кивнул барабанщику, и над городскими предместьями раздалась дробь барабанного боя. «Рота, для принятия пищи разойдись!»